Доброго времени суток. 4 февраля 2008 года. 31 выпуск образовательно-развлекательного подкаста «Теория и практика звукозаписи». И с вами его постоянный ведущий Умпутун. Я надеюсь, сегодня я не ошибся ни с названием подкаста, ни с датой. В прошлый раз попал я, так сказать, впросак. Но сегодня я готовился. Хотя, честно скажу, не с первого раза мне удалось правильный месяц вспомнить. Я сразу с места в карьер перейду к вашему... Хотя нет, до того, как я с места бросился в карьер, я расскажу о неком изменении своей студии. Я думаю, эта история будет поучительна для некоторых. Один из слушателей ко мне уже обращался по поводу моей реплики в Твиттере. А Твиттер мой, я напомню, twitter.com/umputun, о том, что от 410-го M-Audio интерфейса я решил окончательно отказаться, потому что он меня, гад, достал по самой не могу. Давайте я вам пару подробностей скажу. Возможно, кого-то спасу от ненужных трат и от этого не самого правильного, мягко говоря, приобретения. О 410-м я как-то говорил, не раз говорил. И если вначале мои впечатления о нем были довольно теплые, то есть устройство железное, устройство крепкое, и я себе именно этим и объяснял, почему я купил именно его, а не что-то другое. Ну, было это в те далекие времена, когда никакого портативного рекордера не было, и при выезде куда-то мне приходилось с собой брать интерфейс. И в этом смысле мне важно было, чтобы интерфейс был достаточно компактный. Ноутбук и со всем этим хозяйством где-то на выезде записывать. Я не часто так записывал, всего пару раз. И вот этот 410-й даже ни разу с собой на выезд и не брал. Записывался я, когда был во Флориде, в отпуске на Тоскам, если не ошибаюсь. Еще один USB-интерфейс, который я со временем отдал в хорошие руки, а именно своему коллеге по подкасту «Янки после пьянки» Диме. Так что остался я с 410-м, и, в принципе, он меня долгое время удовлетворял, в основном за счет того, что я его практически не использовал. Вот в последнее время мне пришлось его использовать широко, глубоко и часто, и столкнулся я с целым рядом проблем. Во-первых, устройство какое-то, с точки зрения функциональности, ненадежное. То есть после того, как вы включили компьютер не в том порядке, в котором рекомендован производителем, а именно интерфейс должен быть включен в тот момент, когда вы включаете компьютер, и только после этого, по-моему, кнопку питания можно нажать, когда уж компьютер загрузится, как-то там мудрено. Я всегда эту последовательность забываю, и потом инициализировать его, это какие-то танцы с бубнами. Кроме того, у него есть странная такая функция, время от времени отключаться, и его надо после этого инициализировать. Я не буду бросаться уж в выводы и говорить, что все им аудио такие, и все эти 410 интерфейсы такие странноватые, но тот конкретный мой с самого начала был вот такой. В принципе, все это, конечно, мелочи, и с этим можно жить, но вот что не является мелочью, что испортило мне жизнь и чуть-чуть не испортило подкаст «Последний Янки после пьянки», это его резкая и такая очень цифровая выраженная реакция на клиппинг. И я напомню, что я использую интерфейсы в тех случаях, когда записываю не один, когда мне нужен микшер и когда мне нужна какая-то более глубокая обработка и наложение звука в процессе разговора. Ну и в подкасте «Радио Ти» я его тоже использую. Тоже он там несколько раз делал чудеса в виде прерывания звука, причем звук этот прерывистый был слышен только моим соведущим, а мне в ушах он предательски показывал вполне нормальный и ровный звук. Так вот, цифровая его реакция на клиппинг заключается в страшном и ужасном треске, в том случае, если уровень вашего звука чуть-чуть, на секундочку, на миллисекундочку перепрыгивает через ноль. Это перепрыгивание через ноль не является чем-то таким уж преступным. То есть в том случае, если вы стараетесь записывать, как я это делаю, в районе минус трех и до нуля, то понятно, иногда это выше нуля прыгнет, какой бы хороший лимитер у вас не был, но во всех других приборах, во всех других интерфейсах, которыми я когда-то пользовался, ну, в этом случае вы получите такой маленький клиппинг, который на слух неразличим. Он попытается дать сколько может, и все. Обругиваем мы же сегодня M-Audio в этом конкретном месте, хрипел, трещал и вел себя абсолютно неприлично. И вот подкаст, в котором вы хоть как-то себя можете контролировать, в котором вы сами, это еще ладно. А если с той стороны собеседник, который и не пытается говорить ровно, да если вы, например, немножко подвыпивший, то контролировать себя еще сложнее, и получается уже что. Но я, конечно, спас тот выпуск, потому что записываю я всегда с бэкапом, и достал все это дело из аналогового бэкапа, из замечательного устройства той же самой фирмы M-Audio MicroTrack, на которое я нарадоваться не могу, в отличие от этого 410-го. Кроме этого, управление 410-м очень сложная. Управлять им прямо с панели невозможно, там и ручек достаточно нет, там практически никаких ручек нет, и для управления дается программа. Программа странная, и она показывает какое-то свое видение микширования инпутов и аутпутов, которые M-Audio инженеры в нее вложили, но она настолько странная, настолько сложная и настолько не похожа на все остальное, о чем бы вы могли подумать, когда вам говорят слово микширование, что я с ней так до конца не разобрался. То есть эмпирическим путем и чтением вдумчивым документации, курением, как говорят в Unix'е, манов, я понял, как построить ту самую конфигурацию, которая мне нужна, но вот когда что-то более сложное надо было сделать, либо как-то развести звук по каналам, замаскировать один из каналов или использовать его для микширования окончательного, здесь моя квалификация и моя догадливость просто давала сбой. Очень сложное и очень нечеловеческое устройство в смысле настройки. Последней каплей, которая чашу моего терпения окончательно переполнила, как раз и была неудача, практически неудача и чуть ли не испорченный выпуск «Янки после пьянки», о котором я говорю. Я не знаю, успели ли вы его выкачать, если вы вдруг этот подкаст слушаете, но первые полчаса там лежал вот такой выпуск с жутким клипанием. После этого я грозно выключил этот M-Audio из всех цепей и решил, что все, хватит. На следующий день пошел в ближайший магазин выбирать чего-нибудь такое, которое, с одной стороны, было бы достаточно просто, достаточно надежно, достаточно качественно, с другой стороны, у меня было обязательное требование – имела цифровой выход, не USB и не FireWire, а такой, который называется либо оптический, либо SPIF, или P, ну что-то такое, SP какой-то выход. Потому что я предпочитаю подключать именно вот таким напрямую образом, минуя USB. Ну вы помните, в моем компьютере, в моем Mac'е все входы цифровые, все они то, что называется TOS-Link, поэтому я искал интерфейс, который хотя бы потенциально эту возможность дает. Без особых затей и без особых проблем я нашел вполне, на мой взгляд, приличный интерфейс, который выпускает Lexicon, фирма так называется Lexicon, версия этого устройства называется Omega. Они там различными латинскими словами или греческими словами, греческого алфавита называется, самая простая альфа, и вроде бы из таких настольных, компактных, самое сложное, это самая Omega, которую я взял. Есть у нее масса входов, масса выходов, при всем этом устройство вполне человечно, и разобраться, как им пользоваться, мне удалось, наверное, в 20 секунд. Я, кстати, удивился, не найдя какой-то документации подробной про настройку всего этого дела, но потом понял, что и документация-то не нужна. То есть на сайте она есть, на сайте ее можно почитать, но читать там особо и нечего. Все крутилки прямо на поверхности, все управляется простецкими кнопками, все очень интуитивно, и никаких проблем с инициализацией диких у него не возникает. И несмотря на его возможность давать цифровой вход в обход USB, я этой возможностью не пользовался. Качество, как оно мне дает в USB, меня вполне устраивает. Но я не раз говорил, что я не налагаю уж таких серьезных требований к конечному устройству, к конечному интерфейсу. Мне не кажется, что это нечто такое, которое может уж так серьезно ухудшить звук. Но вот для тех слушателей, которые минимизируют свою студию, этот интерфейс, пожалуй, может заменить собой все в одном. Дело в том, что он очень достойный и практически полноценный микшер. И я такого, честно скажу, в интерфейсах не встречал, то есть он полностью задуман как настоящая полноценная замена всей вашей основной студии. Есть у него два XLR-входа с очень и очень приличными преамплифайерами фирмы DBX, то есть настоящие профессиональные микрофонные усилители там на борту. Размер не такой уж компактный, чтобы с собой носить в кармане, но в небольшую сумку его вполне и вполне можно сунуть. Я линк на это устройство и его фотографии дам на сайте tips.omputun.com, если не забуду. И хотя после 4 дней его использования, наверное, было бы преждевременно давать какие-то горячие и теплые рекомендации, но если бы меня спросили сегодня с пистолетом у виска, какой брать, я бы точно сказал, не берите 410, который стоит в 2 раза дороже, а напомню, стоит он около $400, а возьмите эту самую Омегу фирмы Lexicon. Кстати, есть там у них еще и Lambda, которая практически такая же, но входов там поменьше и нету цифрового выхода. Вот меня именно цифровой выход был решающий в выборе. Но разница в цене около $50, если моя Omega стоит около 200, но она по паспорту, по прескуранту стоит около 200, на самом деле я ее выторговал за 160, то та стоила, вторая версия, на $50 дешевле. Я сказал, что там большое количество входов, на самом деле их много. Там есть 2 пары полноценных балансируемо, что тоже, кстати, не так часто встречается в недорогих просюмерских, как их называют, смесь консюмеровских и про интерфейсах, то есть там есть 1, 2, 3 и 4, каждый из которых может работать либо в стереопаре, либо как совершенно автономные каналы, и не подвержено наводкам и шумам. Есть два микрофонных входа, то есть мы уже получаем 6, и есть 7-й инструментальный вход, куда, видимо, вы могли бы подключить гитару, если вы пели под это дело. А я туда вставил устройство каких-то звуков, то есть я могу какие-то эффекты прямо через этот интерфейс, который больше, чем интерфейс, микшер с интерфейсом, непосредственно в свою запись вставлять. Ну вот если я коснулся такого относительно дорогого устройства, все-таки $200 на дороге не валяется, я осознаю. Хотя, конечно, 150 и 120 и 140, за которые можно лямбду купить, мне кажется, ценой вполне божеской для такого класса практически профессионального устройства, я расскажу о совсем чем-то дешевом. Нашел я у себя засыпанный всяким другим компьютерным мусором лоджитековский микрофон. И вот, чтобы не откладывать это дело в долгий ящик, взял этот микрофон, подключил к лаптопу и записал следующий маленький кусочек. Вот теперь я переключился на этот самый Logitech. Еще раз напомню, что Logitech, этот микрофон, я даже не знаю, как его модель называется. Я бы назвал Logitech на ноге и с зеленой кнопкой. И я думаю, такие микрофоны вы вполне легко найдете в продаже везде. Во всяком случае, здесь у нас в североамериканских Соединенных Штатах это очень популярная модель настольного микрофона. И привожу его в пример того, что не всякое звучание можно объяснить исключительно микрофоном. Вот дешевле этого микрофона, пожалуй, что-то найти трудно. Насколько я помню, он стоил то ли 29, что-то около того. Но у него есть и модификация без USB. Вот этот, в который я говорю, он по USB подключается к компьютеру. У меня есть и без USB микрофон. И я его подключал к своему Mac. Никакой особой разницы на слух, во всяком случае, не определил. То есть, в случае использования PC различных, вы, возможно, получите разницу, потому что у Mac, даже у самого простого MacBook, который тут у меня есть, к которому я все это дело сейчас подключил, вполне неплохой аудиовход. То есть, если у вас PC с встроенным звуком прямо на плате, то, возможно, вам стоит обратить внимание именно на USB-шный вариант. Микрофон этот в оригинале звучал гораздо хуже, и когда я услышал его звучание, я ужаснулся. Но совершенно небольшие приложенные чумелые ручки, и из этого микрофона, я не скажу, что можно сделать человека чудес, я повторюсь, не бывает, но можно сделать что-то гораздо-гораздо более приятное на слух. Я его модифицировал двумя образами. Во-первых, если вы на него посмотрите, либо на картинки, которые я приложу на сайте tips.umputun.com, либо если у вас есть живьем, вы увидите, что там есть два места по приему звука. То есть, с того места, где вы ожидаете, на конце этой самой палочки, и как-то еще сверху. Вот этот второй источник звука никакого хорошего эффекта нам с вами не привносит. Мне кажется, он здесь вставлен по оригиналу для какого-то активного шумоподавления. Никакого шумоподавления он активного не производит. Во всяком случае, явного и полезного. А из-за него возникает сильное эхо, сильный реверб и всякие паразитные неприятные звуки. Голос получается как из бочки. Я не скажу, что так получилось уж хорошо, я напомню, еще раз оговорюсь, чудес я вовсе с ним не ожидаю получить, но хоть что-то. Ну и вторая маленькая модификация, я на него одел такой своеобразный винд-фильтр, то есть такой противоветряной, который снижает, не полностью, конечно, решает, но снижает проблему присутствие звуков «п» в моем подкасте. Вот видите, «п-п-п-п-п», а все еще меня можно слушать. Ну, вот такой маленький эксперимент. Не знаю, насколько он вам видится показательным, но вот отвечая на жалобы тех, кто говорит «долой дорогую аппаратуру и научите нас, как писать на плохой, дешевой аппаратуре». Вот примерно таким образом. С точки зрения процессинга я к нему применю самое что ни есть обычные методы, то есть будет там экспендер, будет, видимо, какой-то эксайтер, конечно, будет компрессор, и потом, скорее всего, будет лимитер. Ну вот, собственно, и все. А теперь я переключаюсь на свой основной студийный микрофон. Ну вот я вернулся на свое основное студийное оборудование, продолжу трогать вопросы. Наташа спрашивает. Привет, Умпутун, спасибо за подкасты. Вопрос такой. Для записи коллективного подкаста какие ты посоветуешь использовать микрофоны? Петличный или хедсет? Насколько я знаю, петличный дешевле хедсет, но наверняка петличный уступает по качеству. И как думаешь, какие модели лучше использовать? У меня к петличным микрофонам отношение такое относительно теоретическое. То есть у меня есть один петличный микрофон, по-моему, шуровский. Сказать, что он особый фонтан, не скажу, но, наверное, в тех случаях, когда у вас гости, приглашенные вообще от дела звукозаписи далеки, петличные микрофоны вполне и вполне будут, наверное, адекватным решением. То есть вы вешаете это дело человеку, и он что-то говорит, оно что-то как-то записывается. Ну, от качества, то, что записано на петличный микрофон, особых чудес ждать нельзя. Наверное, голос будет там вполне слышен. Да и микрофоны эти бывают разные. Тот, который у меня был, позволял записывать даже в автомобиле. Я однажды им записывал подкаст, один из, наверное, в первой сотне своих подкастов еженедельных, где в очень шумной обстановке, находясь в пути по большой и громкой дороге, я что-то в него говорил, и меня там даже умудрялись слышать. Если же ваша аудитория более звукопродвинутая, и это какие-то постоянные соведущие, я бы, конечно, петличный микрофон не рекомендовал. И если вопрос стоит так, либо хедсет, либо микрофон петличный, я бы посоветовал однозначно хедсет. Но у хедсета есть еще и наушники, то есть вы сможете при правильной студии, ваши гости смогут себя слышать, что очень и очень трудно переоценить, и чего мне сильно не хватало в том маленьком фрагменте, который я вам проиграл несколько минут назад. Какой из них брать? Там не так много, в самом деле, выборов. То есть, если мы говорим о чем-то приличном, о чем-то достойном, а это достойное, к сожалению, стоит денег, я бы посоветовал посмотреть на хедсет, который называется HD 280 Pro, еще чего-то там есть, какие-то буковки фирмы Sennheiser. Мне понравился, как и микрофон звучит, мне понравился и как наушники. Ну, это те самые наушники, в которых я уже почти два года постоянно записываю. Стоит он около $200, поэтому не знаю, насколько моя рекомендация кажется адекватной. К слову говоря, и все остальные хедсеты, более такие или менее профессиональные, они стоят как раз таких денег, от 150 до 250. Я вас отсылаю к одному из прошлых подкастов своих «Теория и практика звукозаписи», где я несколько, штуки три или четыре, подробненько так и вдумчиво рассматривал. Слушатель Just One пишет: «Здравствуй, Евгений, спасибо за подкасты. Производитель ИМУ выпускает достаточно привлекательные внешние звуковые интерфейсы, например, ИМУ 0404 USB, который на сайте IXBT.com получил оценку чуть ли не лучшего интерфейса за свои деньги. Однако ни в подкасте, ни от своих знакомых, так или иначе связанных с звукозаписью, я не слышал вообще ничего об этой фирме. Хотелось бы узнать ваше мнение об этом производителе, возможно, узнать, где тут собака зарыта». Где тут собака зарыта, я не знаю. Я сам с этой фирмой не очень знаком. То есть вот этот конкретный интерфейс, о котором вы говорите, я не более чем держал в руках. Мне он не показался каким-то надежным и приличным на вид, даже показался немножко китайским на вид. Вот то, чем он сверху покрыт, его корпус, как-то неприлично скрипел. Я не знаю, является ли это каким-то показателем или нет, потому что по функциям он вполне и вполне достойный аудиоинтерфейс. Там не так много входов, как в моей Омеге, не так много возможностей микширования. То есть, по сути, он микшером и не является особым. Но, тем не менее, есть цифровой вход. Прямо сразу есть TOS-Link, что очень редко бывает в таких интерфейсах. И если он мне попадется в руки на время, потому что покупать второй интерфейс мне совершенно не с руки, я на него внимательно посмотрю. Что же касается этой фирмы, то трудно мне сказать, насколько она известна. Ни в одном из подкастов профессиональных по аудио, которые я слушаю, ни разу ни одного изделия этой фирмы не обозревали. Я уж не знаю, с чем такая непопулярность связана. Пока слушатель, но, видимо, вскоре будет подкастером. Судя по его вопросам, спрашивает, можно ли для получения хорошего звука обойтись FX-230 и микрофоном RE-20. Ну и, само собой, компьютером с оптическим входом в интегрированную или дешевую внутреннюю звуковую карту. Или обязательно надо другие компоненты? Какие? Я на этот вопрос как-то косвенно отвечал. То есть большинство своих подкастов я как раз таки записываю. Вот именно вот в этой конфигурации, которую Андрей и упомянул. 230 FX, микрофон RE-20, все это дело идет в оптический вход. Насколько это можно или нет, ну, вы слышите, вроде бы можно, и вроде бы не так, чтобы плохо получается. Если вам надо больше, чем один человек записывать, то, конечно, без микшера уже никак не обойтись. Ну, либо без микшера, либо без микширующего такого интерфейса, о котором я сегодня вам все уши прожужжал. После этого Андрей спрашивал, можно ли приобрести вместо FX-230 более дешевый вариант, процессор DBX-286. Все-таки цена на $500 меньше, существенно. Хватит ли его возможности на первое время? В частности, усиление сигнала, которого сильно требуется для RE-20. Потом его можно будет поменять, наверное, на более мощный, пишет Андрей. Я тоже отвечал в комментариях, но для слушающей, а не читающей аудитории отвечу, что 286A DBX вполне достойный процессор, хотя конечно, не FX и даже не Symmetrix. Ну, это совсем другая ценовая категория, несколько другое качество того, что он дает. И прибор довольно капризный в настройке. Ну, то есть, все можно настроить, если вы понимаете, что делаете. Но вот в случае 286A вам надо понимать точно, что вы делаете, зачем и почему. Там много параметров, которые могут сильно либо покалечить, я бы даже сказал резко, либо улучшить ваше звучание, и поэтому без понимания сам этот прибор вам чудес не сделает. И еще один вопрос от Андрея, которого я, видимо, напугал своими рассказками о том, что 286 надо тонко настраивать. Пишет он: Евгений, можно еще один вопрос к самому продвинутому русскоговорящему, использующему FX-230? Ну, вы мне льстите. Возможно, еще кто-то из наших коллег использует, просто не рассказывает об этом на весь свет. Глядя на вас, заказал новый RAID-20 и умеренно бэушный FX-230 на eBay. В ближайшее время процессор должен прийти, но так как я не работал с таким оборудованием, как за 3 дня, даваемые на принятие решения о возврате, не знаю, как проверить его на соответствующую работоспособность. И на что обратить внимание в первую очередь? Не могли бы вы меня просветить? Дать пару профессиональных советов? И еще расскажите про вращение фазы. В описании на сайте сказано, что это будет вашим секретным оружием, круто улучшающим голос. Но как и зачем? Ну, давайте с простого начнем. Как он фазу вращает, точно я не знаю. Но во всех продвинутых микрофонных процессорах, во всех вокал-стрипах эта функция есть. Вращение фазы имеет смысл сделать ваш сигнал симметричным. Если вы посмотрите на то, что вы выдаете из себя в графическом виде, вот в программе, которая показывает вашу амплитудную характеристику в процессе времени, ну, то есть вот эти волны, которые вы, наверное, видите, когда смотрите за записью самого себя или потом монтируя, то, как правило, вы сможете заметить, что вверху больше, чем внизу, или внизу больше, чем вверху, то есть по отношению к этой оси ваш звук как-то смещен либо вниз, либо вверх, несмотря на то, что ось все-таки на этом нуле или на единичке, как там в вашей программе эта центральная точка показана. Так вот, вращение фазы позволяет вам сделать сигнал симметричным, а это означает, потом его можно нормализовать, компрессировать гораздо более просто, гораздо более адекватно, и звук ваш будет полнее и громче. И я повторюсь, что из тех процессоров, которые я знаю, которые я хоть как-то пробовал и имел какое-то отношение, FX-230 имеет это вращение фазы, которое работает просто отлично. Тот звук, который выходит из него, полностью симметричен. Ну, практически 100% симметрии эта кнопка позволяет достичь. Хотя и без нее, с аппаратурой, с той, которая у меня, я не знаю, от чего это конкретно зависит. Я опять же повторюсь, я как-то не очень всю теорию этого процесса понимаю. Но вот у некоторых микрофонов весь звук настолько вниз двинут, что просто какой-то кошмар. И такой звук не нормализовать, не обработать по-человечески будет, конечно, сложно. У Symmetrix 528 тоже, говорят, очень достойный ротатор фазы. Он там как-то по-другому называется, но делает то же самое. С практической точки зрения, это кнопка, которую можно нажать, либо не нажимать, и весь эффект умная железка сделает сама. Что же касается проверки FX, это я даже не знаю, что вам сказать. Я думаю, надо сначала, дезактивировав все, кроме того, без чего нельзя говорить, а нельзя говорить без усилителя, послушать, как оно работает, потом включать потихонечку компрессор, смотреть, компрессирует или нет. У него есть индикация этой компрессии. Потом пытаться включать деэссор, смотреть, насколько он действенен, то есть не смотреть, а слушать. Пытаться его параметрический эквалайзер проверять. Пытаться проверять, что там у него еще есть гейт. Ну, его довольно сложно проверить. В него, наверное, надо кричать, чтобы понять, как он работает. И я думаю, когда вам прибор доставят, свяжитесь со мной, Андрей, и мы как-нибудь вместе попробуем это дело обсудить, и, может, придумаем какие-нибудь адекватные тесты, которые позволят это дело в 3 дня проверить и принять решение, работает он или нет. И еще один Андрей, но на этот раз другой Андрей, говорит, что переслушал все твои подкасты, начиная с самого начала, спасибо за труд, начиная присматривать кое-чего для небольшой офисной студии. Не мог бы ли ты, пишет Андрей, сказать что-нибудь о микрофоне Shure SM55H2? Очень хочется. Не знаю, какой лучше приобрести, оригинальный винтаж или современный ремейк. В общем, если возможно, обозри этот микрофон. Почему он такой культовый? Этот микрофон, о котором говорит Андрей, его надо видеть. Я, опять же, вставлю его картинку в свои шоу-нот. Ну, почему культовый? Мне кажется, в такой микрофон в свое время Элвис Пресли пел, во всяком случае, нечто очень похожее на такой микрофон. Но и все звезды тех лет вот нечто такое пели. Иметь такой микрофон в студии, конечно, эстетически приятно, но я скажу честно, современным 55-м SH, и, по-моему, так он и называется сейчас, который сделан на вид как тот самый старый, я пытался общаться, и мне он тоже приглянулся. Звучание мне его совершенно не поразило, то есть звучит он как недорогой микрофон, стоит он около $150, звучит, на мой взгляд, долларов на 70-80, сильные попани эффекты, сильный такой не очень приятный, на мой взгляд, для подкаста, во всяком случае, proximity эффект, но ничего гениального я для себя в этом микрофоне не нашел и при всей его внешней привлекательности брать не стал. Но что же касается оригинального, винтажного, трудно сказать, как он будет звучать, я его не пробовал. Говорят, что звучит как-то мягко, красиво, ну, в каком-то стиле ретро. Не знаю, если попадется старый, настоящий, то я его попробую непременно. А вот этот, ну, вот этот я бы вряд ли рекомендовал. Обычнейший Shure SM58 звучит, на мой взгляд, более адекватно, и микрофон стоит дешевле, а результат получается уж точно из него не хуже. Ну вот, пожалуй, на этом я сегодняшний обзор комментариев, моих ответов и моих рассказок буду завершать. Мы услышимся с вами в следующий раз. Видите, от прошлого подкаста прошла всего неделя до сегодняшнего. Надеюсь, довольно скоро мы услышимся. Опять же, все зависит от вас. Активная аудитория подвигает меня на различную звукообразующую активность, звукообразовательную активность. Все, на этом пока. До следующего выпуска.